Текст Священного Писания мы читаем из двух мест. Ветхий Завет, первая книга Царств, 8 глава, часть стихов, и 19 глава книги Откровения, с 11 по 16 стихи. Итак, первая книга Царств, 8 глава, с 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушайся голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя. И после объявления этих прав мы дальше читаем так: и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голосу Самуила и сказал: нет, пусть будет царь над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал им слух Господа. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам: пойдите каждый в свой город. И книга Откровения, 19 глава, с 11 стиха. Здесь так сказано: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, и облеченный весом белый и чистый, и из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Аминь. Мы сегодня имеем такую пищу глубокую, и первая проповедь, и вторая. И вот в размышлениях, как передают нам исследователи Ветхого Завета, что первая книга Царств была написана именно самим Самуилом. И хотя она там не заканчивается именно его смертью, но так говорят, что именно большая часть, наверное, была написана им самим. И она, эта первая книга Царств, повествует о трех периодах в жизни народа израильского. Первый – об окончании эпохи судей, второй – об избрании первого царя из Израиля по имени Саул, о периоде его правления, о его отступлении, о его преследовании Давида. И третий период – это скитание Давида и последние месяцы правления Саула и его гибели. При Самуиле, как говорит история библейская, в конце именно его земной жизни Израиль захотел иметь себе царя, как у прочих народов. Обратим внимание, как у прочих народов. Прошла еще одна неделя нашей земной жизни, братья и сестры. Жизни, полной тревог, преодоления скорбей, переживаний. И вот так вот, судя по запискам, которые приходят на кафедру, все это перейдет с нами и предстоящую неделю. И вот, читая Слово Божие, Священное Писание, мы открываем для себя, что очень часто употребляется в Писании слово «судьба». И вот судьба всего человечества – это процесс длиной в 7 тысяч лет, предопределенный и предузнанный Богом. И когда Павел описывал состояние своего народа, его отпадение, с 9 по 11 главы послания к римлянам, и в конце вот этих своего понимания, того откровения, которое он получил по отношению своего народа, братьев своих по плоти, он говорит о бездне богатства и премудрости и ведении Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Судьба – это означает приговор, решение. И вот судьба человечества решилась в Едемском саду после непослушания Адама и Евы следующим, можно сказать, решением Бога. То есть он определил, он решил, и так сказано, 17 стих 3 главы Бытия, Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастает она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И вот и второе место хотелось бы, которое прочитать, это книга Экклесиаста. Там более, он как бы расширяет эту область вот того окончания земного нашего странствования и причин его. «И возвратится прах в землю, чем он и был». 12 глава Екклесиаста, 7 стих. «А дух возвратится к Богу, который дал его». И вместе с тем, все это, что мы сейчас вот прочитали, это является следствием непослушания наших прародителей. И независимо от того, что Мафусал жил 968 лет земной жизни, мы с вами живем 70-80 лет. Но независимо от этого, сколько бы мы ни прожили, наш путь, человеческий путь после грехопадения, это путь возврата. Путь возврата. Да, кого-то это приведет к большому сожалению в озеро огненное, горящее огнем и серою. 20 глава, 14-15 стих нам повествует об окончании того суда Белого престола и о судьбе тех, которые отвергли Господа и которые в период земной жизни отказались сознательно от Него, шли вопреки призыву Господню. Но рассуждая, можно допустить мысль, что все-таки большая часть человечества за всю его историю придет в блаженную вечность, в жизнь вечную. И читая книгу Библии, мы можем понять, что Бог не оставлял и не оставит человечество на произвол судьбы. Есть такое выражение, говорят, ну, на произвол судьбы. Бог никогда не оставлял и не оставит человечество. Бог есть любовь, Бог, любящий прощать. И вот после потопа с обращением Авраама началась такая удивительная эпоха формирования народа, исповедующего, поклоняющегося Богу живому. Идолопоклонство, оно началось еще до потопа, а после потопа оно приобретало более, так мы скажем, цивилизационное, или, как бы сказать, выглядели более благочинно в больших кавычках. Более привлекательно. Да и сегодня мы с этим сталкиваемся в нашем 21 веке. Так вот, с обращением Авраама Бог формирует себе новый народ, который бы поклонялся ему, мы скажем, словами Христа, в духе и истине. Через народ Израиля пришел в мир Спаситель Иисус Христос. Бог, пришедший во плоти, как говорит Павел, это тайна благочестия, что Бог явился во плоти. И цель этого явления была спасти род человеческий. И вот 38 книг Ветхого Завета описывают удивительный момент из жизни народа израильского. История именно жизни этого народа как единственного народа на земле, который был собственным народом Божьим. То есть был собственным, как мы говорим, это моя собственность. И вот в книге Второзакония есть такие слова, 14 главе. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным народом из всех народов, которые на земле». Это великое благословение и это великая ответственность. Петр будет писать в своем послании уже много через тысячелетия, мы скажем, периода времени, когда он будет говорить, что вы царственное священство, люди, взятые его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. То есть мы сегодня церковь собственностью Бога. Мы его собственность, мы не свои. Павел пишет Коринфянам, что именно мы должны уже жить не для себя, а для умершего за нас и воскресшего. Насколько мы сознаем вот эту принадлежность и эту собственность, которой мы сегодня с вами принадлежим или находимся, не только в глазах Божьих, но и в сердце Бога Небесного. Так вот, Израиль был народ, с которым Бог говорил, как человек разговаривает со своим сыном непосредственно. Да, он говорил через пророков больше всего и чаще всего. Очень редко, когда он говорил ко всему народу, и когда он говорил ко всему народу, то мы знаем, какой ужас производил это состояние человека, когда они слышали непосредственно голос Божий. Когда Петр, Иаков и Иоанн услышали, увидели Христа во славе и услышали голос Божий, говорящий «Се, Сын мой возлюбленный, его слушайте», это произвело в них тоже и страх, и трепет, и Петр не знал, что сказать, и сказал «Давай сделаем трекущ». То есть всегда были посредники. С приходом Христа посредничество изменило взаимоотношения с Богом. Христос стал посредником. И вот это посредничество дало возможность осознать нам свою природу греховную, родиться свыше и через посредника напрямую обращаться к Богу. Насколько мы сегодня тоже об этом, насколько мы это понимаем, задумываемся, и вообще, как мы осуществляем наши взаимоотношения с Господом. Так вот, этот период времени было удивительно в том, что Бог говорил со своим народом, как человек, который разговаривает со своим сыном, то есть по-отцовски. Да, строго порой, милуя, наказывая, но часто он говорил через пророков. И вот одна из особенностей Израиля, как государства, заключалась в том, что у них не было царя, который бы управлял этим народом, как у прочих народов. И вот это тоже отличало этот народ от других народов, потому что сам Господь был у них царем и судьей. И когда по смерти Иисуса Навина, когда уже была распределена земля, когда остались, может быть, отдельные народы, Израиль не захотел уничтожить все народы, он породнился с ними. И Бог упрекает свой народ, и он дает им понять и говорит прямо: Вы не послушались меня, нужно было сделать вот так, а вы все-таки сделали по-своему. Заключили союз с хананеями, отдавали своих дочерей за сыновей язычников, и сыновей язычников тоже брали, именно дочерей язычников брали и отдавали своим сыновьям. То есть соединение мира и святого обернулось очень серьезным выговором, можно так сказать. И вот книга Судей говорит нам, 18 стих 2 главы, «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их». Знаете, что, к сожалению, мы то же самое делаем. Отдаем последнее время своих дочерей за неверующих, за язычников в прямом смысле слова. Да и происходит обратное. И вот в последнее время вот такие союзы, они оправдываются, хотя они запрещены Господом и наказываемы Господом. И вот Бог упрекает свой народ, делает им выговор. И вот после входа в обетованную землю они только вошли, где-то прошли там, может быть, считанные годы, произошло то, что было вопреки намерениям Божьим, повелениям Божьим. Потому что на тот период времени, находясь без царя, они жили в периоде теократии и правления самого Бога и судей, которых он выдвигал, пророков. Тогда еще был период такой, знаете, есть целая книга «Судей». Почитайте ее внимательно. Этот период времени история охвачивает где-то примерно от 300 до 400 лет, когда Израиль был без царя. Бог был царем, Бог был судьей, Бог выдвигал судей и через них решал вопросы жизни своего народа. Это примерно 14-13 век до нашей эры, простите. Вообще, когда вот так исследуешь эти события, эти книги Царств, первая, вторая, третья, четвертая, книга Судей, это вообще удивительное взаимоотношение Бога со своим народом, со своим первенцем. И вот читая начало первой книги Царств, мы для себя открываем, что каким-то удивительным образом какая-то обычная женщина, не имея детей, ходя на каждый год на поклонение к Богу, вдруг во внутреннем человеке делает такой, знаете, вызов своему собственному сердцу, вызов своей веры. Она говорит: если ты мне дашь дитя мужского пола, то я его отдам тебе на служение. Она не знала, что у нее будут еще детки, но она решила поступить так, потому что на тот период времени бездетность считалась как наказанием или проклятием. Сегодня все наоборот. Если тогда стремились иметь большую семью, сегодня это редкость. Это редкость. Вчера я ехал в лифте с одним там нашим живущим в нашем подъезде, и он видел мои сумки и говорит мне: вы, говорит, напоминаете мне себя. Я говорю: в чем? Да вот у меня, говорит, две дочери, таскаете сумки тоже. Я говорю: а у нас 9 внуков, 3 детей, вы, говорит, счастливый. А сумки-то, говорит, о чем? Что мы заботимся о наших детях. Мы никак вот в нашей славянской такой, знаете, сердечности, ну, не можем их отпустить, слышите, с пустыми руками. И вот Самуил был выпрошенным у Бога. Богу нужно было сердце Анны, чтобы она отдала самое дорогое, что могло быть в ее жизни. Даже муж ее Елкана как-то сказал: слушай, неужели я не лучше 10 сыновей? Какое сравнение? Но она не слышала этого. Она не имела детей. И вот Самуил означает выпрошенный у Бога или имя Божье. То есть оно означает духовность, мудрость и преданность. Когда мы носим наших детей, когда мы принимаем наших детей, рождаем, для кого мы рождаем? Для чего? Для себя или для Бога? Это вопрос. И вот Самуил, говорит история, был последним судьей Израиля более 40 лет. История открывает нам, что книга Судей характеризует одну такую, знаете, особенность, что все судьи не стремились к царским почестям. Они подчеркивали, что Бог – единственный царь Израиля. И вот, читая книгу Судей, можно увидеть вот эту трагичность, причины их пленения, завоевания. Но Бог предвидел, что придет время, и они попросят себе царя, или потребуют даже. Вот в книге Второзакония можете прочитать, 17 глава, с 14 по 20 стихи, они дают нам понять, что Бог предвидя, что народ захочет иметь царя, как у прочих народов. И он там говорит об условиях. Когда, говорит, попросят, то должны быть условия, какой должен быть царь. из кого он должен состоять, то есть что его обязанности и права. И вот в этом тексте Второзакония описаны именно условия и требования, каким должен быть царь для народа Божия, когда придет это время. Но почти 400 лет, это удивительно, народ был без царя. Слышите, мы даже сегодня об этом и не помышляем. В период гражданской войны, может быть, кто-то помнит или читали, я помню, в школе тоже нам преподавали историю нашего государства, были, очень тяжелый был период, и была анархия. Батька Махно, может быть, кто-то читал и слышал. Это был анархист, он вообще не признавал никакой власти. Это был огромный минус и огромная трагедия, потому что мы сегодня живем в совершенно другое время. Но есть люди и были, наверное, и будут, которые за анархию, то есть вообще никакой власти. Это неправильно. Есть власть Всевышнего Бога, есть земная власть. Но 400 лет без земного царя, и в этой истории Господь был царем и судьей. Это были взаимоотношения удивительные. И если исследовать этот период истории, то можно сделать один вывод, что теократия, то есть Бог все во всем, был самый лучший период в истории народа. Самый лучший период. Если вы прочитаете в 8 главе 1 книга Царств последующие стихи, начиная с 11 и до конца этой главы, то вы увидите именно требования, которые были к царю. И то, что должен был сделать народ для того, чтобы именно царь пользовался и представлял народ. Но это был самый лучший период, когда в истории Израиля не было царя. Потому что Бог решал все вопросы, промахи их, все недоразумения, все отступления, все допущенные периоды завоевания Израиля другими народами допускались Богом для осознания народом своего отступничества. И Бог ожидал сокрушения своего народа, потому что им нужно было сокрушаться перед небесным царем, пред Богом всей земли, особенно когда происходили войны. И вот читаешь книгу Царств, Бог допускал пленение, Бог допускал завоевание филистимлянами, моавитянами, аммонитянами и другими окружающими народами. И вот когда они были завоеваны, очень глубокая история Гедеона, почитайте в книге Царств, что было состояние, когда только такие вот, как бы сказать, ущемление всех свобод и прав побуждали народ искать лица Господа, чтобы быть свободными от пленения. Но что удивительно еще? Оказывается, что причиной всех войн было идолопоклонство, было отступление от Господа. И вот книга Судей повествует нам в 5 главе 8 стих, говоря следующее, словами судьи Деворы: избрали новых богов, оттого и война у ворот. Виден ли был щит и копья у 40 тысяч Израиля? Оттого война у ворот, что избрали новых богов. Как-то, будучи в Израиле, беседуя с одним пастором мессианской общины, он сказал: я, говорит, смотрю на наш народ, вот как он только дальше уходит вообще от Бога. Бог посещает нас, то через палестинцев, то через Иран, то еще он там назвал, то через Египет. И вот когда эти обстоятельства, вот этих всех войн, которые прошли уже 48-го года, создавали вот такую тесноту, народ ищет Господа, как никогда. Вот я хочу еще раз этот текст прочитать. Избрали новых богов, оттого и война у ворот. Знаете, можно сказать, что сегодня то же самое. Причина всех войн не только наша греховная природа, но состояние идолопоклонства. Когда то или другое государство выставляет приоритеты своего построения, как будто они боги на земле. И вот пророку Даниилу была открыта судьба, именно судьба, наверное, так сказано, пророчески того периода истории после сна Навуходоносора, 2 глава. Последующие откровения Даниилу были даны, или пророческие откровения, в 9, 10, 11, 12 главах, которые повествуют именно нам о том, что Бог, предопределив историю рода человеческого, допускает эти войны. И вот когда особенно читаешь 11 главу, вот в этой хронологии событий южных, северных царей, трудно уловить эту мысль, чтобы подвести ее к современности. Прошлый прошедший четверг мы имели такой семинар, и мы рассуждали о книге пророка Иеремии, 49 глава с 34 по 39 стихи. То есть Бог предопределил нашу историю. Бог не оставил нас на произвол судьбы. Он допускает, но Он, допуская, спрашивает. И вот есть такой эпизод, когда Бог говорит о Навуходоносоре, говорит о нем: «Это раб мой». И по окончании Вавилонского плена там ясно написано у пророка же Иеремии, что Вавилон будет наказан, уничтожен и никогда уже не будет тем, той страной или государством того масштаба и той роскоши, в которой они жили. И мы знаем удивительная судьба самого же Навуходоносора, когда ему нужно было лишить ума на 7 лет, и потом, чтобы он осознал, что он ничто, что есть Бог на небесах. И когда мы сегодня смотрим на современную историю, окружающие нас события, происходящие вокруг нас, иногда возникает мысль: слушайте, они дублируют некоторых царей современных государей. Дублируют. Бог допускает. Бог допускает, братья и сестры. И Даниил говорит в 11 главе, 36 стих, следующие слова, что в истории человека произойдет следующее: «Ибо что предопределено, то исполнится». Предопределено, предузнано, мы скажем, преддопущено Богом. Господь наш Иисус Христос подтвердил это пророчество Даниила, когда говорил о признаках своего второго пришествия, когда он говорил, что восстанет народ на народ и царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения. И он говорил, что это еще не конец, это начало болезней. То есть мы с вами, вот когда видим все происходящее, мы не можем сказать, что это не наше время. Это наше время. И для чего это все? Что Бог такой, давайте скажем, злой, с такой, ну, не знаю, как назвать, вот как иногда современные люди говорят. Для чего это? Почему, если Он есть любовь? Мы, наверное, только в вечности поймем многие моменты в нашей жизни, допущенные Богом, и нам трудно было бы понять сегодня, но поймем тогда, когда придем туда. И одна из целей, как мне думается, чтобы церковь понимала дух времени и была готова к восхищению, не держалась за это земное. И, читая Писание, можем понять, что идолопоклонство являлось всегда причиной всех отступлений, ведущих или производящих и осуществляющихся войн, к большому сожалению. Человек обождествлял свое греховное естество, стремился и стремится и сегодня подражать созданным им богам, в кавычках, и не может вырваться из этого замкнутого круга. Не может, потому что ничто не вызывает такого гнева Бога Всевышнего, как поклонение вымышленным властителям мира. И мы знаем это, в истории это было. И оно еще повторится. И книга Откровения говорит, что придет время пред великой скорбью, что 10 царств отдадут всю власть свою зверю. Это будет тоталитарная система, потому что он скажет, сядет в храме Божьем как Бог и будет требовать в себе поклонения как Богу. И много будет обольщенных им. и примут начертание на чело свое, на руку свою. Потому что ничто не вызывает такого гнева Всевышнего Бога, как поклонение вымышленным властителям мира. Это порождает ревность Божию, потому что Он все во всем. Он Бог всемогущий, Он Бог всесильный, Он Создатель наш. У нас много вопросов, но ответ один – это Голгофская жертва Иисуса Христа и Его вечная любовь. И вот когда Израиль выходил из Египта, Бог давал им заповеди. И одна из заповедей гласит следующими словами: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Какое сравнение? Третий, четвертый род и тысячи родов милость. И когда считаешь эти рода, тысячи родов, оказывается, мы еще не прожили тысячи родов. Наше поколение еще живет в этом промежутке вот этих тысячи родов. Это удивительно, братья и сестры. Эта заповедь дана на все века рода человеческого. Поэтому, выбирая себе царя, Израиль отвергал Бога. И тем самым делал грех. И когда они выбрали себе Саула, и когда он уже был представлен царем, в 12 главе можно прочитать следующие слова. Здесь сказано так: «И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голосу вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеница ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». И возвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь тот день. И пришел весь народ большой страх от Господа и Самуила, и сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо кто ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». То есть нам нужно осознание, вот такие обстоятельства, чтобы нам осознать наши ошибки, которые мы делаем. Это была стратегическая, можно сказать, ошибка целого народа. Что мы можем извлечь для себя? Я вот так рассуждал. Многое, наверное. Это было начало нового периода истории целого народа. Мы сегодня знаем, что происходит, и верим на основании слова, что все, чем все это закончится. Да, мы люди Нового Завета, верующие из язычников. Да, мы стали народом Божиим. Мы привились к живой маслине. Мы стали сограждане святыми своей Богу, как Павел пишет Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Да, мы знаем на основании Священного Писания, что нет власти не от Бога, что существующие власти от Бога установлены. Мы призваны молиться за существующую власть. Так нам повелевает Господь. Но Бог против поклонения любой системе политической, любой независимо, какая она. Потому что здесь присутствует момент идолопоклонства. И далеко ходить не надо. Я был пионером, а потом был комсомольцем. Я вспоминаю этот период времени, что идеология была направлена на то, что вот слава не Богу, а слава системе. У нас был брат, который уверовал в такой состоятельной семьи. Он уже заканчивал Московский государственный университет. И сдавая предмет философии, он получил 5. А преподаватель сказал: ты знаешь, за сдачу, за знание предмета 5, за убеждение 2. И ты будешь отчислен из Московского государственного университета. Как хорошо, что сегодня другое время, что мы можем свободно исповедовать Господа, но всегда существует опасность именно поклониться человеку в лице его значимости или его ранга. Да, существующие власти от Бога установлены. Они, как написано, Павел пишет Коринфянам, что они слуги на добро. Дай Бог, чтобы это было всегда в той стране, в которой мы родились и в которой мы живем. История христианства говорит нам о том, что мы остаемся самой гонимой деноминацией, или, мы скажем, деноминацией, наверное, всего. Самой гонимой, независимо от всего, что сегодня существует, такой, знаете, как бы сказать, демократия в кавычках. Мы являемся самыми гонимыми. Почему? Потому что мы поклоняемся Богу живому и истинному. Потому что для христианина есть один Царь Небесный, Господь и Бог наш Иисус Христос. И что удивительно, что в конечном итоге все цари земли всех веков поклонятся одному Царю Небесному и принесут Небесный Иерусалим славу и честь свою, говорит книга Откровения, 21 глава, 23 стих. Это удивительно. То есть все придут к одному, что есть один царь всех и для всех, потому что ему принадлежит вся власть во вселенной. И нам нужно понимать, кому мы призваны служить и кому мы призваны поклоняться в духе и истине, в страхе Господнем. И в заключение хотел бы еще раз прочитать этот текст из 19 главы книги Откровения. «И увидел я отверстие неба, и конь белый, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весом белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Помолимся ему, ибо он один достоин славы. Аминь.